Здравствуйте, друзья. Это программа «Здоровая среда» на Пермском спутнике. У микрофона Александра Фадеева. И с нами в студии сегодня Вячеслав Александрович Белов, главврач Пермского сердечно-сосудистого центра. До назначения в Пермь Вячеслав Александрович из Екатеринбурга родом. Работал завотделением детской кардиохирургии в Свердловской областной больнице. Затем руководил кардиохирургическим отделением Федерального центра высоких медицинских технологий в Калининграде. И вот судьба закинула в наш суровый уральский город. Вячеслав Александрович, как так вышло вообще?
Ну, во-первых, хотел сказать, что первый раз на радио, поэтому большое спасибо за приглашение. Очень интересный для меня опыт. А как так случилось? Ну, я всегда еду за работой. Если есть какое-то новое предложение, да, то есть как бы есть возможность реализоваться в чем-то в новом, то я всегда такой шанс не упускаю.
Угу. Из Калининграда не грустно было уезжать обратно на Урал?
Я вообще не склонен к рефлексиям, да, то есть грустно, не грустно, это такое. Мне кажется, человек сам должен строить мир вокруг себя, да, и какой мы его построим, такое будет. Хорошо. Можно грустно жить в Калининграде, можно весело жить в Перми.
Вот золотые слова, мне очень нравятся, отзываются. Хорошо, почему вообще приняли предложение работать в Перми? Я так понимаю, что вы были знакомы лично с Сухановым, и что думаете по поводу нашего сердечно-сосудистого центра, его имени?
Ну, почему принял предложение? Для меня это, ну, шаг вперед, да, то есть это такая новая возможность проявить себя немножко с другой стороны, не только хирургом, да, то есть как бы поучаствовать в организации достаточно сложной помощи, да, сердечно-сосудистой, как взрослым, так и детям. Поэтому у меня, конечно, были определенные, ну, так скажем, переживания, да, то есть справлюсь или нет, да, то есть новое место, новые люди, да, то есть всегда очень сложно, когда ты выходишь из зоны комфорта, но это единственный путь двигаться вперед, да, потому что когда ты живешь в комфорте, то ничего не происходит. В целом центр мне очень понравился, очень большой коллектив, очень слаженный коллектив, очень мотивированный коллектив с хорошим результатом и технологическим. Поэтому будем работать, будем улучшать, будем стараться сделать что-то новое. Планы определенные есть. Надеюсь, что мы их полностью реализуем.
Угу. Слушайте, а вот не очень разбираюсь в иерархии федеральных центров. Получается, наш сердечно-сосудистый центр, он примерно на одном уровне вот с центром, в котором вы работали до этого в Калининграде, центром высоких медицинских технологий?
В свое время было построено 8 таких центров. То есть их это Астрахань, это Пенза, это Челябинск, это Пермь, это Калининград, это Хабаровск. Может быть, что-то упустил, но не со зла. Вот. И между ними нет какой-то иерархии, да, то есть в целом они оказывают достаточно большой объем именно специализированной помощи. И цель была, да, чтобы приблизить эту помощь, да, к населению в регионах, чтобы не приходилось ехать за этой помощью в Москву, в Питер, да, там, или за границу. И с моей точки зрения, эта идея реализовалась, она была успешной, и федеральный центр выполняет очень большой объем помощи, высокотехнологичный, и, безусловно, очень сильно облегчают жизнь людей в регионе.
То есть эти центры, получается, более квалифицированную помощь оказывают, чем, например, просто отделение кардиохирургии в там, областной районной больнице?
Я бы сказал, что больше возможностей, да, финансовых возможностей, технологических возможностей, кадровых каких-то решений, да, и поэтому, безусловно, центр, да, то есть выполняет больший объем, чем региональная, допустим, больница, да, областная, краевая. Поэтому тут нет смысла их сравнивать. Каждый выполняет свою работу, один дополняет другого. Мне больше нравится, когда центр встроен, да, в здравоохранение края, области, чем когда он стоит где-то там на отшибе, да, и выполняет какую-то свою работу. Мне кажется, что это не совсем правильная схема.
Ну, то есть, на ваш взгляд, система здравоохранения, например, в Прикамье, если вы уже успели оценить масштабы, да, работы за сколько, полгода вы здесь, она между собой взаимосвязана, все слажено?
Уже полгода, да.
Ну, вы с сентября здесь, да?
Да.
Да, полгода.
Ну, я продолжаю пока еще знакомиться со всеми, да, то есть в основном, конечно, постарался разобраться, вот, не ездил еще пока по области, да, то есть не был в каких-то областных городах крупных. А пока все выглядит достаточно логичным, есть определенные, конечно, вещи, над которыми нужно еще работать в плане сотрудничества, но я думаю, что это все решаемо, это просто вопрос времени.
А то есть в этот центр попадают пациенты из других больниц или как вообще?
Это может быть из других городов, из других регионов, из Владивостока, из Находки, из Калининграда, из Москвы, из Питера, неважно, да? То есть смысл и логика, да, федерального центра, то, что он может оказывать помощь любому гражданину Российской Федерации, абсолютно любому, вне зависимости от точки проживания.
Должны быть какие-то показания, направления?
В этом отличие от региональных, да, учреждений здравоохранения, которые нацелены на оказание помощи именно жителям конкретного региона. И поэтому я как говорил, что проще, да, в федеральных центрах. Я имел в виду именно доступность для пациентов. Да? И что еще?
Направление. Ну, то есть, каким образом попадают? По каким-то серьезным причинам?
Ну, для этого достаточно иметь заключение кардиолога или кардиохирурга, что показана высокотехнологичная та или иная помощь. Угу. Вот, пациент обращается в отдел, который занимается оформлением талонов, да, на высокотехнологичную помощь. Это формальное обращение, да, то есть, как бы там нужно заполнить два документа, согласие на обработку персональных данных, и, собственно, согласие, обращение, вернее, за высокотехнологичную помощь, и после этого автоматически талон заводится в систему, человек попадает. Но это уже, как безусловно, не первичное звено. Да? То есть человек должен быть где-то обследован, ему должны быть определены показания.
А сколько одновременно может пациентов находиться в вашем центре?
Я, наверное, не могу вам сказать такую цифру, 140-160 примерно, да, то есть как бы это же очень много отделений, да, как стационарных, которые оказывают хирургическую помощь, где пациенты лежат после операции. Плюс это отделение интенсивной терапии, да, где пациенты лежат, дополнительно их может быть там чуть больше, да, то есть это отделение дневного стационара, да, где могут получать в дневное время какие-то короткие диагностические манипуляции пациента. Поэтому где-то от 40, 140 до 160.
Хорошо. А произошли ли какие-то перемены за время вашего руководства центром? Что-то поменялось, может быть?
Плохих не произошло.
А хорошие кадры?
Хорошие, я надеюсь, что все хорошее требует времени. Да? То есть как бы не сторонник того, чтобы решать что-то с кондачка. Да? То есть как бы нужно что-то улучшить. И если только ты не можешь улучшить, только тогда разобрать и разрушить, да, потому что сломать что-то очень просто, вот, а придумать и поставить на это место какую-то работающую схему очень сложно, поэтому пока каких-то глобальных вот изменений, которые были бы, наверное, мы пока строим только предпосылки для того, чтобы это было. У нас есть определенные проекты, над которыми мы работаем, надеюсь, что наши встречи не последние, и мы про эти успехи спустя какое-то время будем говорить.
Здорово. С удовольствием еще раз вас пригласим или не раз. Хорошо. К вопросам непосредственно про здоровье хочется перейти. В одном из ваших интервью вы говорили, что 9 детей из 1000 в мире рождаются с той или иной формой патологии сердечно-сосудистой системы. С чем это связано? И можно ли как-то это предотвратить заранее на уровне там, планирования беременности, например?
Здесь нужно понимать, что эта статистика, она абсолютно одинаковая на всем земном шаре. Да? То есть как бы в Америке, в Европе, в Африке, в Китае, в России, в Австралии. Да? То есть на всех континентах цифра примерно одинаковая. То есть это говорит о том, что какие-то глубинные механизмы, почему это происходит, мы до конца не знаем. В противном случае, да, мы могли бы разработать какие-то профилактические мероприятия, вот, и эти профилактические мероприятия могли бы позволить эту цифру уменьшить, да. Но несмотря на то, что развивается пренатальная диагностика, да, несмотря на то, что развивается генетическая там диагностика, несмотря на то, что сейчас все больше и больше говорят про здоровый образ жизни, да, там и так далее, вот, тем не менее, как бы цифра из года в год фактически не меняется, она примерно одинаковая. Нет какого-то фактора одного, да, который был бы ответственен за то, за то, что внутриутробно разовьется врожденный порок сердца. То есть в какой-то момент, как правило, это первые 8 недель жизни ребенка, да, то есть мама еще даже может не знать, что она носит ребенка под сердцем, да. Вот что-то происходит, и несколько факторов, да, должны воздействовать, чтобы возникла какая-то поломка. Поэтому это так называемая мультифакторная ситуация, да, то есть когда действует несколько факторов, но как-то от этого уберечься, к сожалению, нельзя. Да, то есть нужно просто соблюдать разумный образ жизни, да, то есть разумные рекомендации. И это не так много, да, 9 на тысячу.
Ну да, хорошо, сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу и продолжим эту увлекательную тему. Это программа «Здоровая среда» на Пермском спутнике. У микрофона Александра Фадеева, и со мной в студии сегодня Вячеслав Александрович Белов, относительно недавно назначенный главврач Пермского сердечно-сосудистого центра, родом из Екатеринбурга, а к нам в Пермь переехал из Калининграда, где руководил кардиохирургическим отделением Федерального центра высоких медицинских технологий. Вячеслав Александрович, хотела спросить еще вот что. Вы специализируетесь на детской кардиохирургии, правильно?
Да.
Все верно. Поэтому и вопросы про здоровье я начала как раз с детей, потому что диагноз порок сердца встречается, к сожалению, довольно часто. А предотвратить каким-то образом прямо заранее это, я так поняла, практически невозможно. Угу. Если этот диагноз поставлен, то что вообще нужно, какие действия предпринять родителям в первую очередь?
Слушайте, это на самом деле очень такая болезненная тема, да, то есть, во-первых, почему мы говорим, что детей с врожденными пороками сердца много, да, угу. Просто это дети на виду все время, да, то есть каждая такая жизнь – это маленькая трагедия, да, то есть, которая развилась в трагедию или все получилось успешно, неважно. И поэтому, как бы, есть определенный такой резонанс и интерес к этим детям. Это первое. Если внутриутробно случилось так, что у ребенка подозревают какой-то врожденный порок сердца, да, то все, что нужно родителям, да, это успокоиться, отбросить какие-то эмоции, которые, безусловно, будут накрывать, и постараться максимально найти информацию о том пороке, какой предполагается. Да, то есть
их много,
найти,
да?
Ну, более 200 пороков, не говоря про их сочетание. Этим детской кардиохирургии интересно.
Интересно, действительно.
Да, больше 150 операций и так далее. Угу. И когда родители соберут полную информацию, да, желательно пообщаться с кардиологом с детским, да, который имеет дело с детьми с врожденными пороками сердца. Может быть, если есть выход, найти детского кардиохирурга, чтобы с ним побеседовать. Вот, и в конце концов нужно принять решение, готовы ли родители, да, бороться именно за данного конкретного ребенка, да, или они не хотят рисковать.
Есть ситуации, когда прерывают беременность из-за порока сердца?
У нас, к сожалению, да, так выстроена система, да, что предпочитают не рисковать. И врачи очень часто предлагают принять решение о непролонгировании беременности, если у ребенка есть ВПС. Это, с моей точки зрения, это должен быть выбор родителей. Да, то есть задача врача предоставить полную информацию, да, без прикрас и без преувеличений. То есть это должна быть объективная информация, на основании которой родители должны принять это непростое решение.
Хорошо. Тема такая, что невозможно, да, совсем без эмоций об этом разговаривать, особенно тем, у кого есть маленькие дети. Допустим, пропустили во время там скринингов и так далее, и вот ребенок родился, и у него выявили порок сердца. Какие действия в этом случае предпринимаются? Понятно, что консультация кардиохирурга, и вообще, как часто показания к операции возникают при таком диагнозе?
Все пороки разные, да, то есть как бы не только разные пороки существуют, там, допустим, межжелудочковый дефект, межпредсердный дефект, там, стеноз аортального клапана, там, коарктация аорты. Но даже внутри этих групп, да, которые называются одинаково, бывают совершенно разные ситуации. Межжелудочковый дефект может потребовать хирургии в первые несколько дней жизни. Да? Это может быть плановая операция в 3-4 месяца. Это может быть эндоваскулярное закрытие там, в 6-7 лет. Да? А диагноз один и тот же. Поэтому если у вас, ну если у родителей, да, диагностировали какой-либо порог, самое главное попасть к детскому кардиологу или к детскому кардиохирургу, чтобы этот порог был оценен в плане тактики, что делать дальше. Да? То есть какое-то количество из, если взять за цифру новорожденных, да, с врожденными пороками сердца, допустим, родилось 100 новорожденных в этом году, да, с врожденными пороками имеется в виду. Мы должны понимать, что примерно половине из них нужна экстренная хирургия. То есть это операция в первые несколько дней или в первый месяц жизни. Да. Остальные могут жить дальше, да, и прийти на операцию планово. 3-4 месяца или позже, неважно. Вы знаете, сколько количество родов в Пермском крае?
Нет.
Вот если бы мы знали, сейчас я тоже пока не владею этой информацией, мы могли бы рассчитать примерное количество, да, сколько детей именно в первый месяц жизни, пока ребенок новорожденный, нуждается в экстренной операции. Если мама обратилась к кардиологу, да, кардиолог осмотрел, сказал, что нужна консультация кардиохирурга, то нужно пойти к кардиохирургу и спокойно с ним обсудить перспективы дальнейшего лечения. Что требуется? Если операция, то какая? Это может быть операция открытая, это может быть операция эндоваскулярная, да, то есть это может быть потребность при сложных пороках в каком-то этапном лечении. Но лучше, чем кардиохирург детский, вам об этом никто не расскажет.
Угу. Ну вот Пермстат, например, говорит, что в 2022 году за 9 месяцев родилось 17,5 тысяч малышей.
Вот, 17,5 тысяч. Угу. Мы умножаем 17,5 на 0,9 и получаем, что около 16 детей новорожденных, да, угу, имели врожденный порок сердца. Угу. Из них примерно половина, да, то есть где-то 7-8, да, имели показания к тому, чтобы быть оперированы в раннем возрасте. Поэтому мы говорим, что цифра большая, но в рамках края, да.
Примерно как такая. На всей земле, я поняла. Да. Хорошо. То есть, когда ставят диагноз порок сердца, может такое быть, что ребенок вообще растет обычной жизнью, живет, и все у него в порядке?
Мы еще с вами не обсудили ситуацию, когда все-таки порок пренатально установлен, и родители приняли решение о том, что они будут сохранять беременность, угу, да, как бы бороться за малыша. В этом случае, да, то есть как бы скрининга всего существует три, да, то есть как бы заключительный на 30-й неделе, третий триместр, когда уже можно посмотреть эхо более предметно, не поставить окончательный диагноз. Это все-таки скрининг, потому что это исследование ребенка внутри мамы. Да. Угу. Родителям нужно, если они знают о диагнозе, да, постараться найти информацию о том, как этот порок лечится хирургически. И, может быть, прийти на беседу к хирургу, да, чтобы понять, что их ждет после рождения. Это позволяет родителям более спокойно и более правильно воспринимать информацию, внутренне успокаиваться, да, как-то мобилизироваться. Семья в целом тоже готова. Поэтому, если пренатально стоит порог, да, то лучше показаться кардиохирургу с тем, чтобы узнать, какие перспективы сразу же после рождения.
Угу, хорошо. А из тех, кто прооперирован, все ли хорошо развивается у детей, или бывает, что в ходе операции или после операции проблема не решается? Часто ли такое бывает?
Если мы говорим про плановую хирургию, да, то есть пороки, которые лечатся один раз на всю жизнь. Угу. Да? То есть межжелудочковый дефект, межперсердный дефект, аномальный дренаж, частичный легочных вен, там еще какие-то, да, то есть мы сделали операцию, и больше, как правило, ребенок, да, во внимании кардиохирурга не нуждается, да, то есть он живет обычной жизнью. Есть пороки, которые имеют более сложную анатомию, допустим, тетрадофало, да, то есть как бы при этом страдает всегда легочный клапан, и он может быть дополнительно, да, изменяться во время операции, и с течением времени, да, может потребоваться какая-то коррекция на этом клапане, да. И поэтому такие дети наблюдаются, они живут обычной жизнью, да, но постоянно под присмотром кардиолога с тем, чтобы не упустить время, когда уже пора.
Что-то скорректировать.
Да, так. Есть сложная ситуация, как правило, это одножелудочковая анатомия, да, то есть это вариантов функциональной единственного желудочка. Синдром гипоплазии либо правого отдела в сердце, либо левого отдела в сердце. Такие дети тоже лечатся. Они тоже живут вполне адекватной жизнью, да, то есть как бы все они разные, но у них хирургическая помощь оказывается в несколько этапов. То есть, как правило, это три этапа. Первая операция в период новорожденности, вторая операция — операция Глена в 4-6 месяцев, и в 2-3 года это операция Фонтена. И такие дети требуют наблюдения в течение всей своей жизни, потому что у них есть определенные отдаленные проблемы. Об этом родители должны знать заранее.
Сложная, конечно, история.
Их не так много, да, то есть как бы подавляющие 95% пациентов после хирургической операции возвращаются к обычной жизни, ничем от сверстников не отличаются.
Это уже хорошие новости. Мы прервемся на короткую рекламную паузу и вернемся. Продолжается программа «Здоровая среда» на Пермском спутнике. У микрофона Александра Фадеева. У нас в студии сегодня главврач Пермского сердечно-сосудистого центра Вячеслав Александрович Белов. Мы обсуждаем пока что детскую кардиохирургию, пороки сердца, которые, к сожалению, довольно часто случаются у малышей и выясняют это еще во время беременности родителей. Вот первый год жизни у детей с такими проблемами самый сложный, и некоторым может понадобиться до 3 операций за вот этот вот один год.
Нет. Не за один год.
Не за один?
Да.
Я просто поняла, что первый вот только родился ребенок, его прооперировали.
Потом 4-6 месяцев, потом 2-3 года.
А, 2-3 года. Хорошо, хорошо. Но все-таки
две.
Все равно много.
Да.
Да. Для такого маленького человека это же, ну, то есть анестезия, я так понимаю, это антибиотики уже. Это такая приличная нагрузка просто на детский организм.
Ну, другого пути, да, помощи нет, да, то есть вообще этим пациентам нужно полностью, приходится переформатировать, да, кровообращение, оно у них отличается от, от других детей, да. Это позволяет им жить в большинстве случаев,
жизнью.
Да, полноценной жизнью без каких-либо ограничений, но требует труда как со стороны и врачей, да, так и понимания со стороны родителей.
Вы проходили повышение квалификации не только в России, Москве и Петербурге, но и, я так поняла, в Германии и Италии. Хочется спросить, отличаются ли чем-то вообще западные методы диагностики, лечения, может быть, прохождение операций как-то по-другому там организовано?
Нет.
Нет? То есть во всем мире с сердцами?
Ну вот смотрите, все технологии, которые доступны сейчас, допустим, там, в Америке, в Европе, да, там, не знаю, где угодно, они есть в России.
И в Пермском крае в том числе.
В Пермском крае – это Россия?
Да.
Значит, тоже есть.
Сегодня, да.
Значит, тоже есть. Все технологии, которые существуют, да, мы берем и открытую хирургию, эндоваскулярную хирургию, мы берем аритмологию, мы берем хирургическое лечение сердечной недостаточности, сложное нарушение ритма, там, с ресинхронизирующей терапией пациента с низкой фракцией и так далее. Это все доступно в России. То есть это можно получить здесь сейчас. Поэтому говорить о том, что наше здравоохранение, по крайней мере, в федеральных центрах каким-то образом отстает, да, от здравоохранения европейского, допустим, да, не приходится. Примером может служить то, что, ну, допустим, когда мы были в Калининграде, у нас был совместный проект с американцами, да, такая «Школа от сердца к сердцу». То есть это когда собирается большая команда американских врачей, это анестезиологи, это реанимационные сестры, это реанимационные врачи, это, как правило, хирург какой-то большой, топовый, да, то есть это анестезиологи, перфузиологи, ну, то есть большая команда, да, и суть, когда они приезжают на 2 недели, на 2 недели их рабочее место перемещается из Америки в Россию. Да? И совершенно во время таких школ нет никакой проблемы с оказанием помощи. То есть они делают все то же самое, да, показывают, учат, да, как надо делать. И проблема только в том, что есть какие-то нюансы. Да. Но они не везут с собой оборудование, они не, не таблетки, они не везут с собой инструменты. То есть они работают на том же, на чем работаем мы.
Угу.
И делают то же самое. Поэтому это ответ на вопрос, все ли есть в России.
Все есть. Да, хорошо.
Было бы желание.
Тут у меня с двойным интересом вопрос, который я подготовила заранее. Вот один из фактов вашей биографии. Вы запатентовали способ коррекции аорты левожелудочкового тоннеля и способ протезирования атриовентрикулярного клапана легочным аутографтом. Нелегко даже выговорить все эти слова, не то чтобы представить себе, как это работает. Вопрос вот какой. То есть, если все кардиохирурги во всем мире работают примерно одинаково, примерно одинаковыми методами, примерно с одинаковыми медикаментами, как вам удалось привнести в это что-то новое свое и как так вышло вообще? Ну, то есть... Почему этого не было, так не работало раньше? Я сейчас не готова прям погружать в глубины, да, кардиохирургии. Думаю, что это очень долгий разговор и все равно не будет понятен людям без медицинского образования.
По этому поводу недавно был первый съезд детских кардиохирургов в России. Он проходил в Нижнем Новгороде. Вот, и там на одном из докладов на похожий вопрос докладчик дал такой ответ. Говорит, в тот момент нами двигало отсутствие опытов и отвага. Отсутствие опыта и отвага.
Так.
Вот, поэтому, ну, в целом, да, нужно понимать, что в кардиохирургии, да, то есть в технологиях общепринятыми, да, то есть являются какие-то базовые вещи. Ну, вот базовые, да, там есть дефект, его нужно закрыть, да, и это все делают. А в том, как его закрывают, да, то есть это делается по-разному. Это может быть однорядный шов, это может быть П-образный шов, это может быть непрерывный шов, это может быть что-то еще, там, гибридное закрытие и так далее. Поэтому то, что касается именно то, о чем вы спрашивали, это достаточно редкие пороки, да, то есть как бы для них каких-то стандартных процедур ну, не прописано. Да, то есть как бы поскольку был интерес, да, то есть как бы это было сделано, это показало свою эффективность. Это очень муторно, да, оформлять все эти документы, да, что это действительно является там чем-то новым, да, что и так далее. После этого желания такого больше не возникало.
Но люди пользуются этим методом, предложенным вами?
Сложно сказать. Думаю, что да.
Ну, это прекрасно. Хорошо. Чем вы занимаетесь в свободное, да?
Авторские никто не перечислял.
Это безобразие.
Я не претендую.
Слушайте, ну, главное, что это помогает сердцам, и это уже, мне кажется, здорово, награда. Так вот, операции – это довольно сложный процесс, в том числе физически. Как вы вообще восстанавливаетесь в Перми? Как отдыхаете после тяжелых дней?
Ну, так же, как и все, да, то есть это поддержка семьи. Ну, вот, это какого-то особого рецепта, да, то есть не существует. Я просто привык к такому ритму жизни, да, то есть как бы на протяжении там последних лет 30 примерно одинаково.
А сколько длилась самая долгая операция?
Самая долгая операция, это значит, что-то идет не так.
Угу. Они были?
Безусловно. В любом случае всегда есть форс-мажор, да, то есть как бы это же не как в гараже там две гайки на 16 поменять, да, и быть уверенным в результате. Бывает, что что-то идет не так, что-то приходится переделывать, да, сталкиваешься с какой-то необычной реакцией пациента на твои манипуляции. Я думаю, что может быть, часов 8-10, может быть, 12 я никогда не засекал, да, то есть как бы быстрые операции мне интересно, да, то есть как можно сделать какую-то операцию быстро, не потеряв в качестве, да, как бы и тем самым снизив нагрузку на ребенка в плане наркоза, искусственного кровообращения и так далее, как бы. А самые длительные здесь важнее, наверное, анализировать, что пошло не так, да, что в следующий раз можно предпринять, чтобы избежать того, чтобы что-то пошло не так. Да? Ну и, соответственно, может быть, каким-то образом улучшать отбор пациентов до момента, когда он попадает на операцию. Да? То есть, как бы это, наверное, важно. И в любом случае, когда хирург идет на операцию, он должен иметь несколько вариантов развития событий. Да? Обязательно должен быть какой-то запасной аэродром, да, то есть когда ты понимаешь, что ты не можешь справиться, да, то есть как бы, но ты не должен рисковать пациентом, и тогда на этот аэродром можно уйти и вернуться, допустим, к коррекции там, спустя какое-то время, да, сохранив жизнь пациенту, не потеряв качестве.
Хорошо. То есть каким-то специальным образом физически вы не готовите себя к тому, что вот можно около 12 часов, надеюсь, редко простоять за операционным столом?
Нет, несложно.
Это несложно.
Когда занимаешься каким-то делом, да, то есть времени, как правило, не замечаешь. Угу. Вот, если 12 часов бездельничать, то...
Это да, время тянется. Хорошо. Ну и все-таки завершая нашу беседу, что в Перми успели посмотреть, что понравилось вообще?
Я еще только начал смотреть, пока у меня маршрут такой, дом-центр, да, то есть как бы, ну, мы гуляли где-то, в парк Горького ходили, угу. Вот, совершенно изумительный оперный театр, на Щелкунчика попали, угу. Вот, куча эмоций. Младшая дочь, она попросилась, когда еще была в Калининграде, говорит, папа, пожалуйста, купи билеты на Щелкунчика.
Как вот, здорово.
Пришлось вернуться, мы сходили, конечно, живой звук, вот это все. Я в оперном очень давно не был, поэтому впечатление очень хорошее. На елку ходили. Вот тоже мне очень понравилось такое представление с большим подключением детей, какой-то детский коллектив, да, и как бы целый такой спектакль, как они это сделали. Очень хорошо.
Ну, я очень рада, что у вас хотя бы несколько было свободных моментов, чтобы успеть посмотреть наш город. И надеюсь, что вы тут задержитесь и наладите еще лучше дела в сердечно-сосудистом центре.
Будем
напомню,
стараться.
Да, Вячеслав Александрович Белов, главврач Пермского сердечно-сосудистого центра, родом из Екатеринбурга, вот сейчас работает в нашем городе, и мне кажется, что это большая честь для нас. Пожалуйста, берегите себя и успехов в вашем нелегком деле.
Спасибо вам, спасибо за приглашение, вам успехов, вот, и творческих, и профессиональных, и личностных и всяческих других.
Спасибо большое.